Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книгам Ветхого Завета, по четвертой книге «Царств». И напомню, что мы обращаемся уже окончательно к истории Иудейского царства, городу Иерусалиму, ко времени правления благочестивейшего царя Езекии, про которого Священное Писание говорит, что он делал угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. И вот именно во дни правления царя Езекии случилась страшная беда с Иудейским царством. Ассирийцы, незадолго до этим захватившие Израильское царство, пришли с тем, чтобы захватить и Иудейское царство. И действительно, что может им помешать? Что может им противостоять? А надо сказать, что отец Езекии, царь Ахаз, он сам вышел в свое время навстречу царю ассирийскому, поклялся ему верности, принял условия, которые предложил ему царь ассирийский, заключил с ним союз, вступил с ним в подданство и даже дошел до того, что сделал жертвенник по образцу жертвенника ассирийского, а жертвенник, сделанный при Моисее, он задвинул в сторону, и на нем перестали совершаться жертвоприношения. Так вот, Езекия во исполнение слов Божьих, заповедей Божьих, он отложился от ассирийского царя, то есть не то, чтобы объявил ему войну, просто перестал считать себя его подданным, потому что таковы, увы, очень конкретные заповеди Божьи, о которых написано в Пятикнижье Моисею, но и очевидно, хотя прямо об этом в книге «Царств» не говорится, очевидно, и пророк Исаия, который жил во время царя Езекии и во время его отца, пророк Исаия возвестил ему волю Божью, что от царя ассирийского надо отложиться, потому что пока ты подданный царя ассирийского, ты надеешься на его защиту, а не уповаешь на Бога. Если ты уповаешь на Бога, тогда должен во всем показать, что ты всецело предан Богу, а значит, ждешь помощи от Него, и значит, во всем хочешь исполнять Его заповеди. И вот через некоторое время это привело к тому, что ассирийцы пришли на маленькое, крошечное Иудейское царство. Незадолго перед этим они захватили гораздо более большое и сильное Израильское царство. И, естественно, их представление ассирийских военачальников, что, ну, что такое Иудея? Крошечное, маленькое государство. Ну, что может спасти Иудейское царство от войск ассирийского царя? Если гораздо более крупные государства были завоеваны, гораздо более сильные и значимы, да и само Израильское царство, братья по крови иудеев, и крупнее и сильнее разве не были они завоеваны ассирийскими царями? И вот, естественно, и непонимание, и недоумение этих ассирийских полководцев, подошедших к городу Иерусалиму и начавших осаду этого города, их они недоумевают. На что, собственно говоря, рассчитывал этот выскочка царь Езекия? Ну, не безумец ли он? Но не глупец ли он? Вообще, что мнит о себе этот крошечный народец, что посмел противостоять ассирийской державе? Они искренне не понимают и, кроме того, в гордости своей еще и ослеплены. И вот осада начинается с того, что полководец царя Синахирима выступает вперед и начинает говорить вслух, чтобы его слышали, выходят на стены посланцы царя Езекии, и вот он говорит им, полководца зовут Рабсак, и сказал им Рабсак: скажите Езекии, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова, Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломанную, которая, если кто оперется на нее, войдет ему в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. А если вы скажете мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму, пред этим только жертвенником поклоняйтесь в Иерусалиме. Так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский, примиритесь со мной, выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей, и смоковницы своей, пусть каждый пьет воду из своего колодца. Пока я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградника, в землю масличных деревьев и меда, и будете жить и не умрете. Не слушайте царя Езекии, который обольщает вас и говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов, каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Имафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Эны, Ивы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель этих спас землю своей от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ. Что можно возразить на эти слова? 200-тысячное войско стоит под стенами Иерусалима. Огромная ассирийская держава, захватившая до этого государство и царство гораздо более крупнее, чем Иудеи. У царя Иудейского, у Езекии, нет войска, даже третьей части того, что есть у ассирийцев. Он ничего не может им противопоставить, ничего. Как говорит ему, вполне справедливо, вполне логично, говорит Рабсак. Для того, чтобы воевать, нужна сила, нужен мудрый совет, нужны колесницы и кони, нужны солдаты и оружие. А ты что хочешь противостоять на войне? Веру? Бога? Какой-то жертвенник? Если ты хочешь воевать, воюй. Если ты не можешь воевать, сдавайся. Но зачем надеяться на какого-то Бога? Все народы надеются на богов. У каждого свой Бог. Но никому боги не помогли. Почему вы решили, что ваш Бог может помочь? На самом деле, конечно, Рабсак не верит вообще, по большому счету, ни в каких богов. У него один Бог – сила. Но нельзя сказать, что он не так уж и, что он не прав. Ведь все люди земли с того момента, когда существуют войны и противостояние одного человека другого, все люди всегда надеются на силу и мощь. Когда появилось оружие, надеются на оружие. Когда появилось железо, надеются на железо. Появились танки и самолеты, надеются на танки и самолеты. Появились бомбы. Люди надеются на бомбы, на ракеты, на атомные лодки, на то, что реально приносит победу в сражении. Никогда никто со времен существования мира не противостоял этим какой-то верой. И вот, пожалуй, может быть, на странице Священного Писания это самая яркая картина, это самое яркое событие, когда действительно вера, действительно жертвенник, действительно богопочитание оказывается сильнее железа и совета, и воинской мудрости, и воинской хитрости, сильнее стен, сильнее войска, сильнее тысяч и тысяч этого войска. Только вера. Есть рассказ о Гедеоне с 300 воинами, разбившим мадианитян. Есть рассказ об Иисусе Навине, взявшем город Иерихон, считавшийся неприступным. Есть и другие рассказы о сражениях, о противостояниях, о поединке Давида и Голиафа. Есть. Но это, пожалуй, самый яркий эпизод, и яркость его еще и подчеркивается этими словами Рапсака, которые сохранились для нас в предании Церкви, в Священном Писании Ветхого Завета, в Откровении Божьем. Потому что на самом деле все враги, выступающие против народа, хранящего веру и надежду, все враги всегда так говорят, так думают, так верят. Сила управляет миром. Кто силен, тот и прав. И народы все думают так. Только одни имеют силу и пытаются ее приобрести, а другие не имеют силы и пытаются под эту силу так или иначе подстроиться. И находится какое-то маленькое, небольшое племя, какое-нибудь государство, которое собирается строить свое отношение к миру не на укреплении обороноспособности, а на почитании Господа Бога своего, живого, настоящего, истинного Бога, кроме которого других богов нет. Но важно почувствовать всю ситуацию, драматичность и напряженность этой ситуации. Враг стоит у ворот, враг стоит под стенами. Нет реально никакой силы. Не может произойти никакого, очевидно, чуда, которое могло бы уничтожить это 200-тысячное войско, точнее сказать, 185 тысяч человек. Нет, невозможно. Оно ниоткуда не придет, потому что, хотя Рапсак и упрекает Иезекию, будто бы он надеется на Египет, нет, он не надеялся на Египет. Он также отложился от Египта, как отложился от Ассирии. Он надеется на Господа Бога своего. Помощь ниоткуда не придет, не на что надеяться. И вот, тем не менее, Иезекия, почувствовать сердце этого царя, этого правителя, этого человека, которым приносит и изливает, молясь в храме, когда ему передали письмо этого Рапсака. Взял Иезекия письмо из руки послов, прочитал его и пошел в дом Господень, развернул его Иезекия пред лицом Господним и молился Иезекия пред лицом Господним и говорил. И вот этот плач Иезекия, этот вопль, потому что на самом деле он положил в юности, в сердце своем надеяться на Бога. Но вот пришла такая беда, это же очевидно, что никто не поможет. Не может, ну что, ну каким образом можно помочь? Ну невозможно же. И он понимает, что невозможно. Никакой очевидной помощи, хотя бы на запас какой-нибудь резерва, какой-нибудь тайного союза, какой-нибудь скрытой ловушки, ничего нет. Он ведь только на Бога и понадеялся, когда отложился и во имя исполнения воли Божьей он остался совершенно один, не надеясь больше ни на кого, кроме Бога. И вот это все свое больное сердце, весь свой вопль веры, которая переживает страшнейшие испытания, он взывает к Богу. И тем не менее свидетельствует в этой вере, он не упрекает Бога. В его словах нет ни малейшего ропота, маловерия, малодушия, хотя надо представить, как страшно ему было, ведь весь народ поверил ему, как он поверил Богу. И он говорит, как бы оправдывая себя и усилиями своей веры, не спровергая слова Рапсака, он говорит, да, он говорит, что завоевал другие государства, да, он говорит, что все армии их разбиты и все боги их брошены в огонь, но ведь это же, Господи, не боги, это же просто изделие рук человеческих. Ведь на самом деле ты ведь не такой, как те боги, которым поклоняются другие народы. Ты единственный Бог, кроме тебя нет другого. И действительно только ты можешь защищать и спасать. Хотя и нет никакого изображения перед очами моими. Есть только вот эта вера, трепещущая перед тобой. Вера, положенная в ладони Божьи, ожидающая только милость, потому что ожидать больше нечего. К Конечно, неизвестно, может быть, как сложилась бы судьба Иезекии, будь он один, совершенно один в своем вере и уповании. Очень трудно одному хранить веру, и даже Христос своих великих апостолов посылает по двое. Иезекии был не один, с ним был пророк Исаия, который, конечно, не просто уповал и надеялся, который знал Бога, который имел видение от Него, который молился Богу и которому Бог отвечал. То есть был праведник, праведник, предстоящим перед лицом Божьим. Кроме упования Иезекии, был человек, который мог за него ходатайствовать, человек, который мог поддержать и его веру, и его молитву. За него был молитвенник. Такими молитвенниками стоит земля русская, стояла всегда, и во время всех бедствий и напастей всегда находился молитвенник, который за нее, за землю русскую молился, и Серафим Саровский во время наполеоновского нашествия, и Серафим Вырицкий во время Великой Отечественной войны, и Сергий Радонежский во время борьбы с татаро-монгольскими игом, и много других знаемых и незнаемых праведников и подвижников, которые поддерживали этот вопль военачальников, генералов, царей, простых солдат и ходатайствовали за народ, и действительно русская земля в этом своем порыве веры, подкрепляемом молитвами святых, земля и выстаивала во всех обстоятельствах, казалось, разрушающих всю ее государственность и всю ее надежду. И вот молитва и предстояние Исаии, молитвы царя Иезекии сделали свое дело. Ответ Божий был незамедлителен. И через пророка Исаию, так возвещается этому самому Рабсаку: «Кого ты порицал и поносил? На кого ты возвысил голос свой и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева? Через послов твоих ты порицал Господа и сказал: со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его. И откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские. Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин?» И надменность Рабсака была услышана, и молитва Иезекии и Исаии была услышана, и в ночь ангел Господень прошел по стану ассирийскому, и 185 тысяч войска были истреблены в один день. Никаким другим войском, никаким скрытым оружием, просто если некому больше помочь, то сам Господь найдет способ, как защитить избранных своих. Не всегда получается именно так, как получилось вот в этой истории, раскрываемой нам на страницах 4 книги Царств. Иногда орудием промысла Божьего могут быть и скрытые резервы, и могучие воины, и тайное оружие, и еще какие-нибудь способы болезни, эпидемии или еще что. Но когда молитва очень горячая, а гордыня чрезвычайно высокая, когда больше неоткуда ждать помощи, Господь может и непосредственно взять и поразить врагов людей, уповающих на Него. Как, собственно, однажды и случится это в последний день мира, сказано: и убьет Господь мечом уст своих, скажет слово, и ничего не будет, ни зла, ни врагов, только те, которые кроткие и смиренные сердцем. И все зло мира просто исчезнет, канет. Его не будет, и даже имя его не вспомянется больше в последний день мира. Но тут важно и обратить внимание на то, что говорит через пророка Исаию Господь как бы в ответ Рабсаку, поносившему его и величающемуся тем, что он, как генерал ассирийского царя, как воевода ассирийской державы, был участником многих походов и истребил великие государства, и сокрушил многие народы, и всех их идолов и богов бросил в огонь. И вот на это Господь отвечает, что на самом деле сам Рабсак-то всего лишь орудие того, что задумал и исполнил Бог. Он возгордился от того, что сокрушил страны, а на самом деле он всего лишь исполнил то, что предназначено было Богом. Он думал, что он сильный и великий, но он был всего лишь мечом, молотом в руках Божьим, сокрушающим те народы, которые он некогда предупреждал о том, что это некогда произойдет, и призывал их отказаться от своего нечестия, от своих идолов и от своего мерзкого, богопротивного, противочеловеческого образа бытия, образа жизни. И получается очень часто вот так великие воеводы, великие полководцы, жестокие люди, гордящиеся тем, что никто не может им противостоять, они величаются, а на самом деле являются всего лишь орудием в руках Божьих. Бог их возвеличивает и усиливает для того, чтобы сделать то, что Он задумал, для того, чтобы сокрушить какую-то другую гордыню, какое-то другое нечестие, какое-то другое закоренелое преступление, закоренелое сердце, сокрушить и помочь ему смириться в скорбях и страданиях. Так через некоторое время на землю Иудейского царства придет царь Вавилонский, и Бог через пророка Иеремии будет говорить, что это мой раб, Навуходоносор, царь Вавилонский. Это я иду с ним, он мое орудие, я иду сокрушить нечестие жителей Иерусалима. И это представление, эта точка зрения будет очень глубоко усвоена церковным сознанием. Именно так назовут известного Аттилу, бич Божий, назовут его вождя гуннов, который сокрушит многие государства и державы, пройдет десятки тысяч километров, и никто не сможет ему противостоять, но и его сила иссякнет в один день, когда встретится его жизнь с молитвой святого человека, с молитвой праведника, будь то то Папа Римский, Лев или Святая Женевьева. Также когда татаро-монголы пришли на русскую землю в 1238 году, митрополит Кирилл тогдашний, он так и назвал, что это именно не просто чье-то случайное нашествие, это Господь пришел взыскать с православных за их отступление. Это всего лишь орудие в руках Божьих. Со временем, конечно, это стало точка зрения умаляться, особенно в новое время, когда стали видеть не волю Божью и не руку Божью, а все объяснять естественными причинами. Но вот эта церковная точка зрения, она помогает увидеть во всех грандиозных и катастрофических событиях промысел Божий, понять, что для чего это горе, это страдание, эта труднота приходит, воззвать к Богу, смириться перед Богом, и Бог избавит от этой напасти. Если человек знает, в чем причина, если он знает, что на самом деле надо надеяться на Бога, и Бог поможет, тогда действительно любая трудность, любая катастрофа может даже не состояться, или, начав развиваться, может угаснуть, как это мы видели на примере некоторых царей израильских, царя Ахава, царя Иоама. Такое бывало в жизни не раз, стоит только человеку смириться, возопить всем сердцем к щедрому Богу, и беда отходит, отступает. Если понимать, что на самом деле действительно все в руках Божьих. И именно такое представление учит человека не терять надежды, даже в обстоятельствах, которые, казалось, разрушают саму веру человека. Как говорится царем пророком Давидом в одном из псалмов, 45-м, «Не убоимся, когда смущается земля и сокрушаются горы в недра морские». То есть даже когда земля будет рушиться, те христиане, которые останутся на последние дни мира, и они не потеряют свою надежду и сохранят веру только потому, что они будут действительно видеть во всем промысел и руку Божью и понимать, что нет ничего такого, что происходило бы наперекор воле Божьей, супротив Его воли. И поэтому надо всеми силами взывать к Нему, обращаться к Нему, чтобы Бог сохранил, защитил, помог, вдохновил, укрепил, потому что действительно все от Бога. И даже времена Антихриста, когда они наступят, когда наступят последние дни мира, и тогда, ведь это же не есть нечто неожиданное. Все это Богом предвидено, и обо всем этом люди предупреждены. И христиане об этом знают. И действительно, люди, живущие в те последние дни мира, останутся в вере своей твердыми и донесут ее до конца, ибо сказано, что врата адовы Церкви Христовой не одолеют. И именно в том смысле не одолеют, что верующие люди, верно стоящие пред Богом, останутся и в те невероятно трудные и скорбные дни. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.